Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 21 главу первой книги Парлипоменон. Итак, Давид не захотел принимать гумно Орны и его сиянина в дар и купил этот участок за настоящую цену. Прочитаем 26 стих. «И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжения и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения». Давид приносит жертву Богу, а огонь с неба подтверждает, что Бог принял эту жертву. Прочитаем 27 стих. «И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны его». Меч наказания возвращается в свои ножны, но на Голгофе меч наказания пронзил тело Иисуса Христа. Об этом событии кто-то сказал так: «Я попал в сердце Божие через рану от копья на груди Христа». Читаем далее стихи с 28 по 30. «В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и его сиянина, принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня». Я хочу, чтобы здесь вы обратили внимание на одно очень важное обстоятельство. Давид устанавливает этот жертвенник там, где будет построен храм, и приносит жертву. Это было место встреч Бога с его народом, и это место становится местом жертвоприношения. Давид хорошо понимал то, чего многие члены церкви сегодня не понимают. Он устанавливает жертвенник и приносит жертву всесожжения, которая символизирует Христа. Затем он приносит мирную жертву, которая символизирует Христа как наш мир. Христос установил мир своей кровью на кресте. Иисус Христос — наш мир. Он окропил крышку ковчега своей кровью. Он наш великий первосвященник. Он зашел на небеса и восседает сейчас одесную Отца. К Богу можно прийти только через Иисуса Христа. И Давид, понимая это, принес Богу жертву всесожжения и жертву мирную. Не забывайте, что тогда в стране свирепствовала язва. Давид своими глазами видел ангела, который занес меч над Иерусалимом. Давид приносит жертву Богу и призывает имя Господа. Чего же он просит? Он просит милосердия. Наш Бог — это Бог милости, любви и доброты. Но знаете ли вы, что Бог спасает нас не своей милостью? Бог не может быть только лишь великодушным и добросердечным. Он не сентиментальный, добродушный старикан, которому нет дела до грехов окружающих. За грех нужно платить. Бог праведен и не может спасать нас только лишь по своей милости или своей любви. Бог не спасет вас своей любовью. Бог любит вас и дарует вам милость, но спасает Он не так. Он спасает нас благодатью через веру. Что это значит? Это значит, что кто-то должен был заплатить за наши грехи. Бог не мог тихо приоткрыть двери черного входа в рай и незаметно впустить нас под покровом ночи. Бог не может закрыть глаза на грех ради нашего спасения. Мы все согрешили перед Богом и должны понести наказание. И Христос пришел, чтобы понести это наказание. Он — умилостивление Бога за наши грехи. А теперь мы с вами переходим к изучению глав с 22 по 29 первой книги Парлипоменон. С этого момента и до самого конца первой книги Паралипоменон мы будем читать о том, с каким страстным желанием и радостью Давид готовился к строительству храма, которые, впрочем, Бог не позволит ему построить. Разрешите еще раз напомнить вам, что книги Паралипоменон представляют собой точку зрения Бога. И для Бога строительство храма было самым важным начинанием Давида. Мы знаем, что Давид вел обширные строительные работы. Он возводил все новые и новые районы Иерусалима. Однако важнейшим было строительство храма. Почему? Да потому что до тех пор, пока каждый человек и весь народ не установили правильных отношений со всемогущим Богом, все второстепенные дела должны были отойти на задний план. И только после установления таких отношений городское строительство станет важным. Сегодня у нас много говорят о городском строительстве и о программах по борьбе с бедностью и нищетой. Средства массовой информации уделяют такое большое внимание этим вопросам, что у людей создается впечатление, будто, решив материальные проблемы, мы автоматически решим и все остальные проблемы нашей жизни. Друзья мои, человек очень далек от решения всех проблем мира, потому что он не решил свою главную проблему — проблему своих отношений с Богом. А в результате и городское строительство, и программы по борьбе с бедностью оказываются насквозь прогнившими. Храм символизирует духовное начало, близкие отношения с Богом. С точки зрения Бога, это и было самым важным из всего, что происходило в царстве Давида. Важнее непрерывных войн, интриг и политики. Словом, всего того, что сегодня мы узнаем в наших новостях. Интересно в этой связи вспомнить недавнюю историю. Великобритания много лет правила миром. Была даже пословица, которая утверждала, что в Британской империи солнце никогда не садится. Британия держала в своих руках такие территории, какими никогда не владела ни одна страна мира. Не все там было идеальным. Было что критиковать, но никто не может отрицать, что Великобритания оказала огромное благотворное влияние на весь мир. И самые важные события ее истории происходили совсем не в доме 10 по Даунинг-стрит и не в здании парламента под башней Биг Бена. Самой важной в ее истории, может быть, стала та минута, когда молодой человек по имени Джон Уэсли пережил в Алдергейте встречу с Богом. Когда я был в Алдергейте, я благодарил Бога за этого человека и его служение, плоды которого мы до сих пор пожинаем. Рядом с Алдергейстом находится место, где Уэсли начал проповедовать. Там находится кладбище. Когда Государственная Церковь изгнала Уэсли, он встал на надгробный камень и начал свою проповедь. А в результате на свет появилось духовное движение такого размаха и силы, что даже Ллойд Джордж признал, Джон Уэсли сделал для Британской империи больше, чем любой англичанин за всю ее историю. Вполне возможно, что газеты и журналы не придавали служению Уэсли никакого значения, но он, тем не менее, был орудием в руках Бога, орудием, с помощью которого Бог спас Великобританию от революции и организовал движение, которое принесло цивилизацию всему миру. Конечно, мы можем критиковать колониальную политику этой страны. Ведь Великобритания действительно увязла в колониальных распрях, так как творила много несправедливого. Важно, однако, то, что благодаря покорению колонии во все концы земли отправились миссионеры, которые принесли христианскую цивилизацию всему миру. Даже самый предвзятый человек должен признать, что те времена были лучше, чем безбожная эпоха, в которой мы живем и которая ведет нас в никуда. С точки зрения Бога, приготовления Давида к строительству храма были гораздо важнее всего остального, что делал Давид. Итак, давайте прочитаем 1 и 2 стихи 22 главы. И сказал Давид: «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжений Израиля». И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия. Давид полон решимости построить храм на том месте, где располагалось гумно Орны. Прочитаем 3-4 стихи. «И множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что сидоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев». Как мы уже знаем, Хирам, царь Тира и Сидона, снабжал Давида камнем и лесом для строительства храма. Прочитаем 5 стих. «И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует построить для Господа, должен быть весьма величественен, на славу и украшение перед всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много. Обратите внимание на слово «величественен». Бог показывает нам, как основательно Давид приготовился к строительству храма. Он знал, что Соломон еще молод и неопытен, а храм Божий должен быть весьма величественен. Вот почему я считаю, что храм следует называть храмом Давидовым, а не Соломоновым. Прочитаем стихи с 6-8. «И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне слово Господне, и сказано: Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим». Хотя войны, которые вел Давид, были ему навязаны, сам он никогда не был агрессором. Но Бог говорит, что Давид пролил много крови. Бог ведь в конечном счете противник войны. Он не Марс, языческий бог войны. Он хочет мира. И сын его, Иисус Христос, это князь мира, который принесет мир на землю. Бог не может позволить Давиду строить храм Божий, потому что Давид был человеком войны. Прочитаем далее 9 стих. «Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. И мир, и покой дам Израилю во дни его». Бог говорит, что Соломон будет человеком мирным, потому что с ним придет в Израиль мир и спокойствие. Но, как мы увидим, мир этот будет недолгим. Однако в истории народа Божия и всей человеческой истории все-таки нашелся тот, кто стал перед народом Израиля, когда религиозные правители отвергли его и сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Такие слова Христа мы читаем в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. Христос сделает то, что не смог сделать Соломон. Он — великий сын великого Давида. Только Христос может принести мир и спокойствие, утешение и покой человеческой душе. Бог милостив к нам, потому что Его Сын умер за нас. Неужели вы не примете Его предложение? Он прошел через ад и рай, чтобы подойти к двери вашего сердца. Но дальше Он не пойдет, Он не будет силой врываться внутрь. Однако, как мы читаем в 20 стихе 3 главы книги Откровения, Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Читаем далее 10 стих 22 главы 1 книги Паралипоменон. «Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек». Как видим, Господь Иисус Христос явился окончательным исполнением этого обещания. У меня лично такое чувство, что Давид не очень-то хотел, чтобы Соломон становился царем. Ведь Соломон был маменьким сынком, которого воспитывали во дворце, при дворе, полном женщин. Он не имел ни малейшего представления о том, что значит борьба за существование в жестоких условиях дикой природы. А эта борьба была очень хорошо известна его отцу Давиду. Давид и Соломон были очень далеки друг от друга, и объяснялось это, конечно же, их воспитанием. По сути дела, Давид говорит Соломону: «Ты должен будешь построить храм Божий, и мне хочется ободрить и поддержать тебя в этом деле, воодушевить тебя. Ведь построить величественный храм — это желание моего сердца. Но Бог не позволяет мне сделать этого, потому что я пролил много крови». Друзья мои, позвольте мне остановиться здесь на минутку и еще раз напомнить вам, что Давиду его грех не сошел с рук. То, что он хотел сделать более всего на свете, ему не было позволено. Бог не позволил многим людям достичь их заветных целей из-за греха в их жизни. Грех влечет нас ко дну. Тянул он ко дну и Давида. Итак, прочитаем далее 11 стих. «И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе». Посмотрите, как Давид ободряет своего сына, прекрасно понимая, что ему такая поддержка просто необходима. Соломон ведь воспитан одними женщинами и не отличается напористостью. Скоро мы убедимся в том, что Соломон получил все, что было накоплено во время правления Давида. К нему очень хорошо подходят обращенные к апостолам слова Господа нашего Иисуса Христа, которые мы находим в 38 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна. «Другие трудились, а вы вошли в труд их». Так и Соломон вошел в труд своего отца Давида. Прочитаем 12 стих. «Да даст тебе Господь смысл и разум и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего». Давид призывает своего сына следовать путям Божьим. Мне кажется, Давид и Версавия уже отчетливо видели некоторые слабости Соломона. Одной из таких его слабостей была любовь к женщинам. Сейчас мы с вами читаем наставление, которое дал Соломону отец. С наставлениями же его матери мы познакомимся в последней главе книги Притчи. А сейчас мы читаем 13 стих. «Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай». Давид знал, что Соломону недостает силы воли и что не раз в своей жизни он будет отчаиваться. Поэтому он и призывает его быть мужчиной, твердым и мужественным. Прочитаем 14 стих. «И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому». Давид поясняет Соломону, что ему не придется экономить при строительстве храма. Недостатка в материалах не будет. В те времена, когда Давид с неимоверным трудом обустраивал свое царство, он собрал все эти материалы, необходимые для строительства храма Господня. Бог заметил отношение Давида и увидел, что у него на сердце. Поэтому Давида и называют человеком по сердцу Божью. Бог хочет как раз такого отношения в сердце, когда выше всего остального мы ставим духовные ценности. Друзья мои, какова цель всей вашей жизни? Каковы ваши сокровенные желания? Сегодня всем известно о том, что у нашей молодежи нет никакого смысла и цели в жизни. Наши молодые люди воспитаны в обеспеченных семьях, Однако там они не получили никакого христианского наставления и образования. Их не научили видеть и находить в жизни нечто значительное, славное и великое. Этого не было в их жизни ни дома, ни в школе. Наши школы не выполняют тех задач, которые должны выполнять. Я рискую показаться еретиком или каким-то революционером, но мне кажется, что если мы закроем многие наши школы, то всем от этого станет только легче. Школы будут достигать своей цели только тогда, когда будут давать детям надлежащее нравственное воспитание, направление и дисциплину. Друзья мои, Иисус Христос пообещал вам и мне, что мы пребудем с Ним вечно. Поскольку Он Бог, это обещание исполнится в точности, в соответствии с Его волей, а не теми способами, которые угодны нам. Христос приготовил для нас что-то славное и великое. Я не знаю, что именно, однако я хочу знать, что это такое. И я полагаю, что вслед за апостолом Павлом мы должны повторить слова из 14 стиха 3 главы послания к филиппийцам. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Давид, человек по сердцу Божию, потому что в своем сердце он носит нечто возвышенное, благородное и великое. Читаем далее 15 стих. «У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело». Давид договорился о том, что Хирам будет следить за строительством. Прочитаем 16 стих. «Золоту, серебру и меди и железу нет счета. Начинай и делай. Господь будет с тобою». Теперь Давиду остается только бросить клич. «За работу, молодой человек, перед тобой великая цель». И на этой оптимистической ноте мы закончим наше сегодняшнее изучение. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.